100 дней Верховной Рады Украины. Скандалы, драки, 86 законов, доверие на минимуме. Сможет ли нынешний состав парламента выполнять полномочия до конца срока? Президент страны Владимир Зеленский пока работой депутатов удовлетворен. Но были заявления, что украинский лидер распустит Раду, если парламент не покажет должного результата. Вот об этом самом результате, о том, как возможно его достичь или не достичь, побеседуем с моим коллегой Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей. Ну, напомню все-таки, большинство в парламенте сейчас фракция «Слуга народа». Это как раз-таки фракция, которая очень сильно поддерживается президентом. Спикер парламента Дмитрий Разумков считает достижением тот темп, который набрали депутаты. Почти сотни законов принята за 100 дней. Но, с другой стороны, скорость, по большому счету, сомнительный показатель.
Соглашусь, как бы и не получилось, что в спешке в новых законах упускают какие-то мелкие детали, которые потом могут обернуться для страны и украинцев сильной головной болью.
И еще, Алексей, меня смущает то, что когда спикера украинского парламента спросили как раз вот в 100-дневный юбилей, скажем так, Верховной Рады, продержится ли парламент до конца срока, Разумков сказал: зачем гадать, мол, не надо верить или верить в это. Будет 5 лет, хорошо, будет меньше, теоретически это возможно. Видать, высокую оценку Раде он сам лично давать все-таки не решается, учитывая все-таки еще и не столь высокую оценку украинского лидера. И есть на то причины, поясняет замдиректора Российского центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.
Мне кажется, важным показателем является то, что сами представители украинской власти, команды Зеленского, постоянно говорят о том, что досрочный распуск Рады вероятен. И это тоже свидетельство невысокой оценки работы парламента со стороны команды президента. Ну и фракция «Слуги народа», состоящая из разношерстных людей с разными взглядами, с разным бэкграундом, с разным профессиональным опытом, да, и с разными мотивами прихода в политике. А она оказалась довольно раздробленной, и в ней множество конфликтов, и удерживает ее в таком состоянии стабильности и монолитности оказывается достаточно сложно.
В то же время нынешняя Рада в любом случае войдет в украинскую историю благодаря отмене депутатской неприкосновенности. С Нового года депутаты лишаются иммунитета. Теперь не нужно ждать согласия Рады, если парламентариев захотят привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать. А к нашей беседе подключается директор Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин. Олег Игоревич, здравствуйте.
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 Олег Игоревич, чем еще могут запомниться депутаты Верховной Рады 9-го созыва, хотя бы по тем 100 дням, которые они уже отработали?
Ну вот они придумали даже там их, один из их лидеров нынешних придумал такое новое слово, как турборежим. То есть они напринимали уже за 100 дней 86 законов. Это рекорд побит. Такого еще не было. Причем они голосуют, как какие-то вот автоматы там. И следующее, конечно, надо говорить. Ну, фактически я считаю, что они, по сути, нарушают Конституцию Украины. Но там еще один есть очень у них такое, они имеют достижение, что там очень много людей без высшего образования. То есть по Ленину каждая кухарка может управлять государством. А если учитывать, что все-таки в Украине парламентско-президентская республика, то есть у нас высший орган – это Верховный Совет, как высшая законодательная власть, формирующая кабинет министров, то, казалось бы, ну, все-таки, чтобы исполнительную власть формировать, надо иметь очень высоких интеллектуальную структуру в законодательной власти. К сожалению, пока мы этого не наблюдаем.
Но, возможно, как раз-таки и эта Рада набиралась для того, чтобы побыстрее вот эти законы принять, те 86 документов, не вдаваясь, по большому счету, глубоко в подробности, потому что действительно темп очень высокий. На турборежиме. Вот наверняка дров-то наломали так, что потом придется за это расплачиваться очень сильно.
Кому-то потом разгребать, это вы совершенно правы, потому что нарушение Конституции Украины. поскольку там есть четкая статья, что любые законы, которые принимаются, постановления, они не должны суживать тех прав, которые закреплены в Конституции Украины. А все то, что они сейчас напринимали, даже вот этот так называемый закон про незаконное сбогачение, который Конституционный суд признал эту норму вообще дефиницию не антиконституционной, они приняли его с подачи, ну, Зеленского. Ну, он тоже уж большой этот законотворец, очень много
разбирается. Да, высокий.
Да, вот поэтому это уже антиконституционный закон. Дальше, они там дали новые права очень серьезные, это созданной структуре так называемого Государственного бюро расследования. Фактически идет, к сожалению, идет процесс тоже антиконституционный. Многие карательно-репрессивные органы напрямую Верховный Совет своими законами, по сути, переподчиняет Зеленскому, президенту. То есть даже тот же ГБР сегодня ему практически передается. Национальное агентство по предотвращению коррупции НАС тоже ему по этих изменениям в закон передается. Следующая группа очень репрессивных законов, это против малого и среднего национального бизнеса была принята. По сути, речь идет о подрыве предпринимательства в Украине. Ну, скажем, еще одна очень утопическая группа законов была принята, когда они утвердили программу Кабинета министров. Ну, уже про сам состав тоже не будем, как говорится, как говорят, о мертвых или хорошо, или ничего. Но надо сказать о том, что они приняли типа такую программу, дал Гончарук. Ну, мальчик без образования, конечно, высшего, тоже где-то что-то заочное там закончил. Вот. Это что будет 8% в год рост ВВП и так далее. На сегодняшний день мы видим только рост государственного долга, внутреннего, внешнего гарантированного. Он уже к 85 миллиардам долларов подбирается. И сплошные заимствования, и огромный дефицит даже на 2020 год госбюджета. То есть, опять-таки, вот эта утопия, это какая-то фатаморгана такая, строительство коммунизма, как город солнца Кампанеллы. Вот. Ну, плюс скандалы ж вот эти сексуальные. То один там проституток заказывает, второй там что-то там чешет себе, третий там каких-то еще тоже там какие-то половые связи ищет. То есть какая-то озабоченная, сексуально озабоченная там совокупность собралась.
Ну, может быть, они просто помоложе, и поэтому... Так все происходит.
Кровь играет, да.
Олег Игоревич, а если сравнивать с предыдущим составом Верховной Рады в плане профессиональном, предыдущий парламент был выше по уровню?
Выше, конечно, выше. Такое, ну, таких шариков, швундеров еще не собирались, как сейчас собрали. То есть люди вообще... То, что далеки от этой законодательной работы. Они, я думаю, функционально там очень много безграмотных, которые не любят ни читать, ни писать и так далее. Думать не умеют. Не зря же их там Трусковцы во Львовской области собирали. Вот там пытались их натаскивать с помощью там всяких грантов, в том числе там типа фондов Сороса и так далее.
Экспресс-курсы, есть, да, такие были своего рода?
Низшего уровня. Да.
Олег Игоревич, если все-таки перейти к такому, я прошу прощения, перейти к возможному, я не знаю, негативному, деструктивному исходу всего, что может произойти, что должно произойти, чтобы украинский президент таки распустил Раду? Вот это прозвучало, вроде как отреагировали так, ну, шутка. А вот что действительно может произойти? Ну, да, это его парламент, ну, такой поддержки ни у кого... Да, прошу прощения.
Вы уже правильный вопрос задали, потому что последние социсследования сейчас показали, и как бы сам этот глава Верховного Совета признал, что уже больше 50% населения Украины высказываются, не поддерживают деятельность Верховного Совета этого 9-го созыва и высказываются о его работе негативно. То есть идет обвал очень серьезной поддержки. Плюс 1/3 уже выступает выступает, говорит про то опрошенных, что она не доживет свой термин 5 лет и будет досрочно распущена, и будут выборы досрочные. То есть это уже зреет в обществе негативная оценка этой работы этого Верховного Совета. Плюс они принимают, фактически закручиваются гайки в стране. Поэтому, скорее всего, она может и не... Я думаю, распадется... чтобы она как бы прекратила свое существование, необходимо, чтобы распалось большинство, вот это механическое, мартышек этих собранных. Я думаю, что вот как только оно распадется, начнется уже открытый кризис в этом Верховном Совете, тем более, что большинство в нем очень как бы сегментированные группы разных олигархических групп, там Ахметова, Коломойского, еще там кого-то, Пинчука того же. Вот. Поэтому кризис приближается. Уже начались там у них какие-то терки, столкновения открытые, такие уже почти драки начинаются. Поэтому, я думаю, уже исключили несколько человек из фракции. Вот. То есть уже кнопкодавство развивается. Ну, мы видим, что как у Крылова. Вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Как бы вам не давали какие-то инструменты. Поэтому, я думаю, кризис должен быть, когда ухудшится финансово-экономическая ситуация. Зима сейчас начнется, проблемы с энергоснабжением, газом, теплом, коммунальными услугами, горячей водой и так далее. Где-то надо ждать, вот февраль-март, будет серьезнейший парламентский кризис. Но это не обязательно, что будет она распущена. Она может принять решение по началу импичмента президента. То есть, я думаю, должно быть столкновение прямое между этой Верховной Радой и Зеленским. Оно, мне кажется, заложено в самом как бы генетическом процессе ее создания и формирования и отношений с Зеленским, у которого очень серьезные диктаторские устремления.
Олег Игоревич, вот есть ли возможность у Верховной Рады все-таки вернуть доверие граждан Украины к себе?
Ну, возможность всегда есть.
Какая?
Это надо дать возможность прежде всего, чтобы люди могли заниматься хотя бы своей самопроизводительной деятельностью, самодостаточной экономической деятельностью, поскольку государство не в состоянии сегодня дать людям какую-то социальную защиту, экономические источники выживания. Поэтому, естественно, что снимите ограничения с предпринимательства, а уберите вот эти совершенно безумные законодательные акты, когда преследуются, арестовываются целые группы бизнесменов. То есть это Радаш еще заложила новую традицию от одного из достаточно серьезных предпринимателей, того же Дубневича, их семью. Она лишила их недоторканности. То есть такого начала сдавать своих. Поэтому тут вопрос такой, сможет ли она сгенерировать из себя какое-то умное ядро? Пока, к сожалению, этого не наблюдается. Но теоретически, конечно, это возможно. Принять бездефицитный бюджет, сделать секвестр этого бюджета еще на 2020 год, потому что там недопоступление по доходной части 8,6%. То есть, совершить определенные благоприятные для народа и для страны экономические действия, которые бы позволили уйти от дефолта, уйти от финансово-экономического краха страны. Вот это сделать надо. Пока они, к сожалению, этим не занимаются, только карательно-репрессивные нормы принимают.
Ну, посмотрим и последим, что будет происходить. Благо, украинская тема вот в российском информационном пространстве очень всегда благоприятно воспринимается. Олег Игоревич, спасибо вам огромное за комментарии. Олег Соскин прокомментировал главные, наверное, итоги первых 100 дней Верховной Рады Украины нового созыва.
Президент США Дональд Трамп признался, что из-за любви Ким Чен Ына к военным испытаниям называет его «человеком-ракетой». Как к такому прозвищу относится северокорейский лидер, неизвестно.
А у меня все отлично, просто все отлично у меня.
Просто ты человек-привычка.
А человек-привычка – это я.
Евросоюз не будет ограничивать кошек в праве на свободное передвижение. Отказ последовал после волны возмущений владельцев этих домашних животных. Штрафовать хозяев и отлавливать гуляющих кошек предлагали ученые-орнитологи из-за угрозы сокращения популяции птиц.
Если гибкою походкой перейдет тебе дорогу,
Мэр Киева Виталий Кличко признался, что сильно сдал за последний год. Посидел, набрал лишний вес, да и морщин прибавилось. А по утрам его смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил.
Радио «Спутник».
Скрипали, перезагрузка. Прокуратура ФРГ начала следствие в отношении фигурантов дела. Немцы обнаружили, что в 2014 году Петров и Баширов провели 3 дня в окрестностях Франкфурта. Есть подозрение, что российская разведка, с которой связывают имена обоих фигурантов, имеет связи в Германии.
Ну, нет сомнений в том, что действия силовых структур ФРГ подпитаны фоном, который сейчас очень активно создают немецкие СМИ, да еще и тем, что на днях МИД ФРГ сообщил о высылке из страны 2 сотрудников посольства России. Повод якобы недостаточное сотрудничество Москвы по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили.
Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что, цитирую, «есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций России, либо по указанию властей Чеченской Республики».
Ну, действия генпрокуратуры ФРГ следует расценивать как желание помешать конструктиву на встрече Путина, Меркель, Макрона и Зеленского в Париже, полагает член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Понятно, политическая цель этих расследований – осложнить встречу нормандской четверки и заставить Меркель сделать вместо того, чтобы решать вопросы Украины, заниматься совершенно пустым и безнадежным, неблагодарным делом в виде обвинений России в том, что она никогда не совершала. Явно, что это цель оказать давление и на Меркель, и на Саркози. Я думаю, что надоела американская сторона или британская. Это попытка ее сорвать и попытка втянуть Германию, Францию, кстати говоря, в абсолютно неблагодарную, неправильную ситуацию.
К нашей беседе подключается кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим Вадимович, станет ли этот скандал своеобразным германским Солсбери?
Если станет, то все-таки в очень смягченном виде. Все-таки немцы от англичан здесь отличаются. Во-первых, отношения с Россией, ну, конечно, не блестящие, но не настолько ужасные, как российско-британские отношения. Во-вторых, все-таки у немцев логика, что называется, континентальной Европы, а не английская, когда сначала бросается вывод, а потом под него подгоняются доказательства. Немцы все-таки сначала ищут доказательства и только потом выступают с какими-то громкими заявлениями. Ну, все-таки до того же уровня, что и российско-британские отношения, не дойдет. Но осадок, конечно, останется. Все-таки есть в Германии достаточно сил, которые не хотят улучшения отношений с Россией.
Вадим Вадимович, но тем не менее немецкие СМИ как будто с цепи сорвались и начали очень активно подпитывать как раз-таки вот разлад между Берлином и Москвой. А почему вдруг немецкие СМИ так активизировались вот именно по этой теме?
Немецкие СМИ активны почти постоянно. Достаточно вспомнить, как во время Олимпиады в Рио газета «Бильд», таблоид, демонстративно не печатала сборную России в медальном зачете. Вспомним господина Зеппельта, который сейчас из всех щелей лезет, ну, правда, по другому поводу, который будет в понедельник, когда будут решать судьбу, допускать ли нас на Олимпиаду. И по другим поводам, и по поводу якобы нашего вмешательства в выборы в Бундестаг в 2017 году было. И время от времени всплывает вот такая волна.
Немецкая... Владимир Ильич, я прошу прощения, да. А 9 декабря еще одно событие будет с нормандским форматом именующимся?
Еще
вот
одно,
случайно
и к этому. И к этому. Поэтому надо придумать свое, ну, по-немецки это звучит, «Sehr wahrscheinlich». Немецкий аналог «Highly likely». Вот они и активизировались и к нормандскому формату, и к решению вопроса о судьбе Олимпийской сборной России. А немецкие, так что большая часть немецких газет, во-первых, не выпускала Россию из своего фокуса внимания, во-вторых, 9 из 10 статей в немецкой прессе пишут о России плохо. Поэтому никакого тут удивления нету.
Вадим Вадимович, я слышал такую точку зрения, что именно немецкие СМИ получили некую разнарядку, чуть ли не из Вашингтона. Это, во-первых, вот так вот себя повести. И, во-вторых, очень многие немецкие СМИ как раз-таки принадлежат далеко не немецким бизнесменам. Может быть, еще и это здесь играет роль большую?
Некоторую роль это играет, это зависит от каждого конкретного СМИ. Но все-таки в Германии большая часть изданий принадлежит немецким издателям. Но здесь все-таки следует иметь в виду, что неполная здесь завязка на то, что и за океаном дают, хотя здесь связь, конечно, тоже есть. Просто среди немецких журналистов очень много тех, кто симпатизирует партии «Зеленых». Это отнюдь не проамериканская партия, она весьма критически относится ко многим действиям США, но эта партия выступает за ужесточение антироссийских мировоздействия. А раз так, то люди так или иначе с ней связаны и будут гнуть эту линию.
Насколько только что была тема про Украину, немецкие политики, насколько они в этом смысле зависят от СМИ? Насколько вот подобная шумиха, которая поднимается, именно шумиха, я имею в виду, может направлять политические действия, политическую жизнь?
Ну, она ее не направляет, но немного, так скажем, корректирует. Не, с некоторой оглядкой на СМИ они действуют, но все-таки решения принимаются и у главных редакторов ведущих изданий, Welt, там, или Süddeutsche, или там FAZ, у них все-таки не спрашивают. Поэтому связь, конечно, есть, но связь ограниченная.
Ваше предположение, Вадим Вадимович, будут ли Владимир Путин и Ангела Меркель обсуждать, скажем так, вот эту вот перезапуск Скрипалей в Париже 9 декабря?
Непременно госпожа Меркель поднимет эту тему. Обсуждать придется, но я думаю, что у российской стороны ответ уже готов.
Вы имеете в виду, что здесь будет некая конфронтация, ну, как сказать, немножечко обостренные взаимоотношения обострятся, или все это будет, ну, не спущено, так сказать?
Это будет за закрытыми дверями все-таки. Ага. Это будет обсуждаться скорее за закрытыми дверями, хотя не исключено, что на пресс-конференции, которая последует после окончания переговоров, немецкие журналисты эту тему поднимут и будут ее муссировать по максимуму, отводя стрелки от основной темы. Отводя стрелки, если угодно, от господина Зеленского. Будут спрашивать и об этом, будут спрашивать и о том, что решается по Олимпийской сборной России.
Вадим Владимирович, спасибо огромное за комментарии. Вадим Трухачев поделился своими мыслями относительно того, почему вот так несколько сразу сообщений относительно действий российских якобы представителей разведки на территории Германии. Как-то вот они появились кучные, как-то они появились накануне 9 декабря, когда сразу несколько важных и значимых событий для России произойдет. В студии разбирали эту ситуацию с Олегом Обуховым. Олег, спасибо.
Взаимно.
В самом сердце Синайского полуострова, посреди пустынь и гор вот уже 1500 лет, находится маленький монастырь, к которому просто так не добраться. Он был основан в 4 веке и носит имя святой великомученицы Екатерины. Сменялись времена и эпохи. Территория, на которой стоит монастырь, переходила от одного государства к другому. Но ни арабы, ни крестоносцы, ни Османская империя монахов не трогали. Закрыться монастырь заставила лишь угроза со стороны террористов. В 2017 году монастырь открылся снова, а несколько недель назад египетские власти отчитались, что отреставрировали библиотеки, оцифровали множество текстов, починили электронику и даже поправили дороги, ведущие к монастырю. О покровительнице монастыря, о святой великомученице Екатерине, которая оберегала своих служителей 1500 лет, мы расскажем в субботу на радио «Спутник».